Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Уже, братья и сестры, почти 2000 лет прошло, как православные христиане особо почитают заступницу рода христианского, Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Еще при своей земной жизни апостолы с особым благоговением относились к Матери Христа Бога нашего. Первые христиане предпринимали далекие путешествия, чтобы посмотреть на лик той, которая послужила таинству Боговоплощения. И многие из них оставили воспоминания, такие как Дионисий Ареопагит, который описывает свою встречу и свои впечатления от встречи с Божией Матерью. Но многие христиане не могли приехать, чтобы лицезреть Пречистую Деву Богородицу, насладиться ее беседой, умилиться лицезрением ее Пречистого Лика. Поэтому таковым христианам еще апостол Лука, один из последователей и учеников Христовых, который был врачом, аристократом, но еще кроме того был и художником, он изображал иконы Божией Матери, писал изображения Божией Матери и рассылал по разным местам Вселенной, где только слышалось слово Христовой проповеди и где только жили последователи Христа Спасителя, последователи апостольской проповеди. Одну из таких икон апостол и евангелист Лука при жизни Божией Матери написал на доске от стола, за которым когда-то в Назарете Божья Матерь вместе с обручником Иосифом и тогда еще с отроком Спасителем когда-то обедали и трапезовали. Вот на крышке этого стола апостол-евангелист Лука написал икону Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И икону эту показал самой Царице Небесной. И она изрекла слова, записано евангелистом Лукою, «Отныне ублажат мя все роди». И сказавши эти слова, сказала «Благодать моя и родившегося от меня Бога сей иконою да будет», благословивши этот пречистый образ. До 450 года, до 5 века, до середины этот образ хранился в Иерусалиме как великая святыня. Впоследствии при императоре Феодосии младшем он был, как великая святыня, перенесен торжественно в столицу Византийской империи, город Константинополь. И вот в XII веке эта святыня по благословению патриарха Константинопольского, как бесценный дар и благословение князю Юрию Долгорукому, эта икона пребывает в пределы нашего Отечества. Князь Юрий Долгорукий, великий князь Киевский, поставляет эту икону в княжеском старинном имении, которое принадлежало когда-то княгине Ольге, село Вышгород, где находился женский монастырь. Эта икона находится в этой святой обители, в этом селе, которое впоследствии переходит во владение к сыну Юрия Долгорукого, князю Андрею Боголюбскому. Князь Андрей, задумавши построить город Владимир на Клязьме, в Суздальской земле, однажды услышал историю от священников и монахинь монастыря, что они, зайдя однажды в храм, увидели, что икона сошла со своего места и стоит на воздухе посреди церкви. Икону поставили обратно в киот, но она опять, когда утром открыли храм, стояла в воздухе посреди храма. И Андрей Боголюбский понял, что Царица Небесная этим знаменем как бы показывает, что ее надо перенести на другое место. Задуманная им мысль о устроении центра Великого княжества Владимирского как бы получила благословение такое косвенное через это от Бога, и он, взявши икону Божией Матери вместе с нею, двинулся в город Владимир. В городе он остановился, и с честью и торжеством встречали его владимирцы, с честью встречали великую святыню, которую он привез. Но он решил не в новостроящемся городе оставить ее, а ввести в древний центр Суздальской земли, в город Ростов-Великий. Отъехали всего лишь несколько верст от города, и вот икона Божией Матери остановилась. Остановились кони, которые везли киот с иконой, как вкопанные, и ни усилия погонщиков, ни перепряжение лошадей не могло изменить ситуации, и вновь запряженные лошади стояли, как вкопанные, не двигаясь с места. Князь Андрей Боголюбский в смущении повелел служить молебны перед иконой Божией Матерью, и сам молился не только на молебнах, но и в ночное время в своем шатре молился, что бы это значило. Ему явилась Божья Матерь со свитком в руке, в рост стоящая, и повелела, чтобы эта икона осталась на том месте, где она остановилась, икона, чтобы был воздвигнут храм в честь ее Рождества и устроен монастырь. И воля ее остаться в этом городе. Князь Андрей, восставший от сна, повелел тут же заложить церковь на том месте в честь Рождества Пресвятые Богородицы. А само место, по причине явления Божией Матери, которая молилась к Сыну Своему и Богу в видении, и Господь, явившись, благословил ее, и то место, где она стояла, князь Андрей, то место назвал Боголюбово. И сам по этому слову и по монастырю, основанному им, был назван Боголюбским. За 2 года был построен великолепный Успенский собор, который по сегодняшний день является кафедральным города Владимира на Клязьме. И эта икона, как великая святыня, стояла в кафедральном соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы, воздвигнутом князем Андреем. Много смут, много бед видела чудотворная икона Божией Матери и Царица Небесная своею святынею, охраняла как бы город, и смуты, и нашествия татарские, и пожар в самом Успенском соборе, все это не уничтожило великую святыню. И в том, что икона сохранялась цела и невредима, владимирцы черпали силы для надежды на Бога, для надежды на молитвы Божией Матери. Видя, как она сохраняет свой святый образ, они верили, что Царица Небесная сохранит и их с верою призывающих ее на помощь. Тогда были тяжелые и трудные времена, времена татарского нашествия, монголо-татарского ига, и многие соотечественники, не имея никакой надежды на человеческую помощь, прибегали к Богу и к Божией Матери. Тогда слова молитвы «Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, Владычица, ты нам помози». На Тебе надеемся и Тобою хвалимся. Твои, бо есть мы раби, да не постыдимся. Эти слова были не просто красивыми словами, это были слова смысла жизни тогдашнего народа. Наш народ, как говорят наши деды и прадеды, умел молиться истово. Молиться истово. Что значит эта молитва, братья и сестры? Мне на память приходится недавнее время в нашем Отечестве бедствие, которое называется Великая Отечественная война. В нашем селе, в разрушенном храме, народ сохранил икону Божией Матери, почитаемую икону Дивногорскую в нашей местности. И в страшные годы войны, когда село было разрушено, когда более 700 хат в селе было уничтожено, и в хатах жили по 4, по 5 семей, жили как братья и сестры. И вот рассказывают братья и сестры, что икону, сохранившуюся от разрушенного храма, поставили в одной из такой хаток, в которой 5 семей жило. И люди собирались по воскресным дням, поскольку храма не было, собирались читать акафист Божией Матери. Детей приводили с собой и ставили их рядами на колени перед иконой и говорили: «Детки, молитесь, чтобы ваши папки с фронта живыми поприходили». Это рассказывали те, кто был тогда детьми, рассказывали о молитвах своих матерей, рассказывали о том, как они усердно, детками будучи, клали поклоны, лбами стукаясь в пол земляной, в доливку в хате в простой, перед иконой Божией Матери, молясь Царице Небесной. Ведь это недавнее время, вот возле нас оно было, братья и сестры. Но как люди тогда могли молиться, верить и надеяться? И как мы сейчас слабы в вере, надежде, в молитве? Мне вспоминается сегодня то событие, братья и сестры, в связи с которым сегодняшний день празднуется. нашествие хана Ахмата и избавление от этого нашествия, которое люди приписали именно заступничеству Божией Матери. Хан Ахмат, ополчившись с огромной несметной ордою, вышел в пределы Калужской области и встал на реке Угре. Навстречу вышел князь Иоанн III, навстречу ему со своим немногочисленным войском. Не было надежды на силы, была надежда на помощь Божией Матери. Татары стояли на одном берегу реки Угры, наши войска на другом, и наши войска не решались первыми начинать битву по причине своей малочисленности. Но, молясь Божией Матери, служа молебны день и ночь ей, войска решили отступить наши, чтобы дать возможность татарам первым переправиться через Угру и потом уже вступать в битву. Войска наши отступили, но татары, думая, что это хитрый тактический прием, отступили тоже. И начавши отступать, вдруг непонятный какой-то страх, ужас вселился в них, и татарское войско, гонимое непонятной силой, вдруг побежало. Бежали от реки, побросавши свои доспехи, побросавши свои обозы, в которых везено грабленное по уже прошедшим землям. С тех пор реку Угру начали называть «Пояс Божией Матери». В память о ее заступничестве, в память о ее чудесном спасении Отечества от окончательного разгрома и порабощения татарскому игу. И вот, братья и сестры, читая слова эти и празднуя сегодня воспоминание этого события, которое с благодарностью наши благочестивые предки праздновали, прославляя Божью Матерь и совершая в этот день крестный ход из Успенского собора Московского Кремля в Сретенский монастырь с чудотворной иконой Божьей Матери Владимирской. Мы, братья и сестры, и в сегодняшний день, когда наше Отечество переживает новое смутное время, когда мы слышим выстрелы, когда мы слышим рассказы о разрушенных домах, о убитых людях, когда слезы кругом льются и кровь, когда неповинные люди погибают, мы понимаем, братья и сестры, что и у нас сегодня тяжелое время, когда надо молиться Божьей Матери. Но в отличие от наших благочестивых предков, мы почему-то пребываем в каком-то малодушии, в каком-то духовном расслаблении, и все никак не молимся. Вот сейчас в городе Святогорске, при его населении 3500 человек, где-то около 20 тысяч беженцев. И хочется мне спросить, а где же они? Неужели у нас сегодня нет необходимости в молитве, нет необходимости в покаянии, нет необходимости в помощи Божьей? Или пожар междоусобной брани, который захватил наше Отечество, еще не настолько разве страшен, чтобы не молиться и не просить Бога о том, чтобы Он послал помощь свою и благодать свою, изменяющие умы, сердца, дающие мудрость правителям и военачальникам, что всякая ведь война всегда кончается миром. А если она кончается миром, так почему раньше не установить это перемирие и не договориться словами, видя в каждом человека и пытаясь услышать его? Неужели какие-то политические страсти стоят жизни людей, детей, стариков, женщин, слез, несчастий? Мне вспоминается и вспоминаются слова Паисия Афонского, который говорил, когда начинается пожар в лесу, то люди пытаются его потушить своими силами. Но вот он разгорается больше и больше. Тогда вызывают пожарников, пожарные расчеты. Но вот уже гектары леса охвачены пожаром. И тогда уже и самолеты, и вертолеты тушат этот пожар. А он все больше и больше разгорается, раздуваемый ветром по лесу. И тогда люди понимают, что они уже не могут человеческими усилиями ничего сделать. Тогда люди начинают молиться Богу, чтобы Бог послал дождь и потушил пожар. Вот сейчас такой пожар междоусобной брани, братья и сестры, разгорается в нашем Отечестве. Неужели мы все надеемся, что мы человеческими усилиями сможем это потушить? Мы должны молиться Богу, как наши деды и прадеды молились, братья и сестры. Может, до нас еще это бедствие не дошло, может, мы в каком-то пребываем, но это, мол, где-то стреляет, это же не у нас, поэтому можем спокойно себе спать и проводить так беспечно, без покаяния и без молитвы время свое. Разве это так, братья и сестры? Ведь чужая беда, чужая скорбь, чужое горе должны трогать сердце каждого из нас. Ведь мы все братья и сестры. Мы от одного корня произошли, от Адама и Евы. И родство телесное, и родство духовное во Христе заставляет нас переживать молитвенно все то, что творится. Какое сейчас разделение в нашем обществе, какая ненависть, какая неприязнь. Как теперь объяснить, братья и сестры, у нас на Украине, когда люди видели погибших детей, погибших женщин и стариков, как им объяснить, что на западе Украины не враги живут, а такие же люди? Как объяснить той матери, которая живет на Волыни или во Львовской области, которой пришел гроб с сыном? Как ей объяснить, что здесь, на Востоке, живут не звери, а люди, которые тоже переживают? Я, проезжая через блокпост, увидел, когда нас остановили документы посмотреть, подошел солдатик, худенький, простой хлопчик. Дитё, по сути. Вот стоит оно на этом блокпосту, а я ему говорю: «Ну что, братик, говорю, вот твоя мама не в восторге, что ты тут, и молится Богу, и криком кричит, там плача. И тут матери криком кричат и плачут, видя беды, несчастья, и не знают, что завтра будет. И вот чью матерь Богу слушать?» Навернулись слезы у того хлопчика на очи. Со смущенной такой улыбкой, кивнувши в знак согласия головою, он отошел, мы поехали дальше. Один батюшка сказал такие слова: «Как тут поступать? Что тут говорить? Когда с одной стороны свои, а с другой стороны наши». Конечно, есть крайности и в том лагере, и в том лагере. Есть крайности, есть люди, которые, ослепленные злобою, творят то, что не входит в рассуждение здравого человеческого разума. Но ведь большинство людей понимает, что это страшное бедствие для нашего Отечества, междоусобица. Мы слышали из истории об этом когда-то, когда князья, помните, противоборствовали друг с другом, а страдали и гибли простые люди. Мы про гражданскую войну слышали, когда брат против брата шел. Да хотя бы «Тихий Дон» посмотреть фильм, если кто книгу не читал. Какая там трагедия показана, как там брат против брата, кум против кума поднимали оружие. Как братья и сестры врагами народа друг друга считали, на каторгу людей отсылали, раскулачивали и ходили своих односельчан, голодоморами морили. Ведь все это было в истории нашей. Зачем мы ее опять повторяем? И понимаем, что никакое человеческое усилие, потуги уже что-то изменить не могут. Может изменить только Бог, изменивши что-то в умах человеческих, изменивши что-то в сердцах человеческих. Мы часто требуем какой-то мудрости, требуем правильных решений от тех или иных людей, у которых находится власть в руках. Но ведь помните, братья и сестры, начало премудрости – страх Господень. Когда есть страх Божий, когда есть вера в Бога, когда есть жизнь по заповедям Божьим, тогда, соответственно, это является началом премудрости. Таковым людям Господь дает премудрость и правильные поступки, и правильные мысли вкладывает в головы. Откуда сейчас взяться этой премудрости, когда нет ни веры, ни страха Божия, ни жизни по заповедям? Что уже на кого-то кивать? Что на кого-то говорить? Вот яркий пример, братья и сестры. Полупустой храм в годы нашего бедствия. Все до нас не доходит, что должны мы вымаливать свое Отечество. Не надеяться, что Господь какой-то раз и чудо нам сделает. Вымаливать мы должны, выпрашивать у Бога то бедствие. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, судьбы нашего Отечества вверяем Царице Небесной, ее материнскому покрову. Вверяем судьбы свои, ее материнскому заступлению, ее теплым материнским молитвам. В сегодняшний день, как бы бедствие к бедствию, скорбь к скорби прилагается. Вот сегодня мы стоим, братья и сестры, и у каждого из нас еще болезнь в сердце, у каждого верующего человека, что сегодня в Киево-Печерской лавре, в Центральном Успенском соборе лежит во гробе дорогой для каждого из нас всех человек. Мы его поминали как великого господина, а больше поминали как отца нашего, блаженнейшего митрополита Владимира. Это его благословением открывалась наша святая обитель. Это его благословением мы воспринимали титул лавры. Это он сюда приезжал, чтобы на меня грешному возложить руки свои при архиерейской хиротонии. Это к нашему чудотворному образу, приезжая, он припадал. Этот человек объединял все наше Отечество, покрывая все любовью и мудростью. Сегодня на Украине, наверное, единая объединяющая мысль есть. Это за упокойные молитвы о нашем предстоятеле, блаженнейшем митрополите Владимире. И на севере Украины, и на юге, и на востоке, и на западе сегодня люди православные со скорбью молятся о его бессмертной душе. А как и не молиться, когда он умел объединить всех? Он дорогим гостем был не только в любой области Украины. Как дорогого гостя его принимали и на Афоне, и в Иерусалиме, и во всех странах, где только есть православные христиане, он имел огромный авторитет. Даже самых непримиримых врагов и даже тех, кто противостоянием каким-то был одержим, он умел мудрым словом своим примирить, склонить к миру, склонить к согласию, кратким, но мудрым, емким словом мог объединить всех людей и удержать их от необдуманных поступков, от всякой злобы, от всякой неприязни. С любовью его везде встречали, он с любовью относился к своей пастве. Я вчера говорил, когда объявлял братья и сестры о его кончине, о его словах. Однажды ему задали вопрос: «Ваше блаженство, зная его любовь к аскетике, к молитве, зная его любовь к монашеству, в котором он более 50 лет пробыл, говорили: «Ваше блаженство, вы так любите Божью Матерь, монашество, хотели бы вы подвязаться хотя бы в конце своей жизни где-то в уединении на Святой горе Афон, уделе Божьей Матери?» Он задумался, а потом сказал: «Нет». «А почему? Там нет моего дорогого народа, там нет моей любимой паствы». Были его слова. Вы видели, как он уже немощной, уже больной, смертельно больной человек, который уже ходить не мог, которого возили на коляске, он ездил в епархии. Совсем недавно еще больного его на коляске привезли сюда, в пределы нашей епархии, он в Горловке освящал нижний храм новостроящегося Богоявленского собора. Несколько дней назад владыка Иларион был у него в больнице. Говорит: «Ваше блаженство, у нас беда. Стреляют по городам, рушатся дома, страдают храмы, люди скорбят и плачут». Он уже почти не мог говорить, но он, выслушавши, сказал такие слова: «Шкода», то есть жалко. Он умел нас жалеть, так как мы не умеем жалеть сами себя. Он мог любить нас и вместить в сердце каждого из нас. Однажды он приехал в Черновицкую епархию на освящение монастыря, нового собора в монастыре. Десятки тысяч народа собрались там. И он, идя на службу, люди хотели получить его благословение, он более 2 часов шел, благословляя народ на службу, не обладая при этом каким-то сильным здоровьем. Но любовь его к Богу, к Божьей Матери, к пастве руководила его поступками и его молитвами. И в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, накануне Дня Царицы Небесной, блаженнейший предал душу свою в руце Божьи. И сегодня он стоит у престола Вседержителя и молится Божьей Матери в вечности за нас. И мы в сегодняшний день, отслужившие божественную литургию, будем, братья и сестры, совершать соборне за упокойную панихиду, поминая нашего дорогого предстоятеля, новоприставленного блаженнейшего митрополита Владимира. И в сегодняшний день, братья и сестры, молясь Царице Небесной, мы верим, что в лице блаженнейшего, ныне приставившегося к Богу, там на небесах Украина обрела молитвенника и предстателя. Еще одного молитвенника за нашу многострадальную землю, за наше многострадальное Отечество, который будет молиться, чтобы наше безумие приложилось в разум и премудрость чад Божиих, чтобы то, что творится в нашем Отечестве, из того бедствия, которое мы сейчас терпим, чтобы оно приложилось на добро, на утешение для каждого из нас. Но помните, братья и сестры, что добро просто так не приходит. Утешение просто так не приходит. Его надо молитвенно выстрадать. Старайтесь молиться. Есть возможность ходить в храм. Ходите в храмы Божии, где особое присутствие Божие. Есть возможность дома помолиться. Молитесь дома. Отходя ко сну и вставая утром, на все стороны крестите Отечество наше или осеняйте иконами Божией Матери, благословляя на все стороны, переживая за всех. Ведь Бог и ждет от нас, ждет нашего движения какого-то, потому что Бог все может, Он всемогущ, Он одного только не может спасти человека без самого человека. Если человек не хочет спасения, если человек не хочет даже помолиться, даже в годину такого бедствия за добро, ну как Богу нас спасать насильно, когда мы сами этого не хочем и не просим у Бога? Пускай, братья и сестры, над каждым из нас сбудутся слова, не ложные слова Христовы. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Пускай, братья и сестры, сегодня мы услышим голос Божией Матери, которую когда-то она возвестила апостолам: «Аз есмь с вами во вся дни, до скончания века». И для того, чтобы Божия Матерь была с нами, мы должны быть с нею, молитвами своими, стремлениями, просьбой о помощи. Дайте Богу возможность чудотворить. Дайте Божией Матери возможность, братья и сестры, сотворить чудо своего всемилостивого заступления. Всегда наша лавра была центром духовным, который объединял народ наш в добре и в стремлении к добру и к правде Божией. Пускай, братья и сестры, скажут кто-нибудь, кто приезжал в лавру, в каком бы он отдалении от нее не жил, из каких бы областей нашего Отечества не был этот человек. Мало того, приезжали сюда и сербы, и греки, и болгары, и румыны, и россияне, и белорусы. И пускай кто-нибудь скажет, что его плохо встречали в Святогорской лавре, что он не был здесь окружен любовью, заботой, попечением братьев, живущих здесь. Пускай кто-нибудь скажет, что здесь он не испытывал утешения у чудотворной иконы Божией Матери. Никто такого произнести не может. Поэтому, братья и сестры, помните всегда, что Божья Матерь, она являлась и является игуменьей нашей святой обители Святогорской. И все мы здесь, веряющие души свои под покров, приходя в храмы, как в школы духовные, будем учиться ходить по правде Божьей, жить по заповедям Божьим. Пример для этого нам дают не только исторические примеры, но наши деды и прадеды, наши бабушки и матери, о которых я вспоминаю всегда с благоговением, потому что они умели молиться, хотели молиться, и по их молитвам Господь многое управлял и устроял в нашем Отечестве. Мы сегодня встали на их место. Мы сегодня заместили их на этом молитвенном посту. Нам сегодня Господь и Божья Матерь вручают судьбы нашего многострадального Отечества Святой Руси. Поэтому, братья и сестры, не будем опускать руки, не будем терять надежды, облечемся в веру и в любовь к Богу и к Его святым заповедям, и молитвою будем бороться, братья и сестры, за радость, за утешение, за добро в душе каждого из нас и в нашем Отечестве в целом. Аминь.